благотворительной работы. У нас детский дом и плюс еще есть очень много разных служений для людей, находящихся в сложных жизненных обстановках, в сложных жизненных ситуациях. Вот. Я в августе месяце прошлого года был в Ганновере у Миши, вот такой он мне организовал деловую поездку с целью там наладить отношения с АСБ, Арбайтинским Арбайтинг, организацией Ганновера. Ну и как-то мне сказал о том, что вот, значит, мы сидели за столом, и он мне сказал, как ты себя чувствуешь, как ты чувствуешь себя нормально, все хорошо, он говорит, тебе надо поменять стимулятор. Я говорю, Миша, ну зачем его менять, он же работает. Я не знаю, говорит, должен поменять стимулятор. Когда я приехал в Украину, значит, и начал активно работать. Значит, приехал в Украину, я поехал в больницу, договорился, меня положили сразу на операцию через несколько дней. Вот. И значит, мне сделали операцию, не, по-моему, 12 сентября. А на следующий день хирург зав. Отделения, который делает операцию, он пришел, он начал смотреть. Я думал, что это стационарный осмотр, обыкновенный плановый осмотр. Начал щупать, я там говорю, больно мне. Вам так серьезно. А потом сидит и смотрит на меня. Я ему спрашиваю, что произошло, что так на меня внимательно смотрит, на него так такое. Он говорит, не так часто посмотришь на живого покойника. Я говорю, здравствуйте, что вы у меня так это рамки писать. Ну, отделался шуткой. Те, кто знает меня, знают, что я люблю вот, во всех ситуациях. Ну, он говорит, что тот стимулятор, который мы с вас сняли, мы его поставили на стенд. Вот, чтобы потому что мы считали, что для нас, что он еще мог бы поработать немножко, что может быть когда-то был бы как-то истерный, то тут после кого-то. И в 5 часов утра он остановился по стимулятору. То есть ситуацию сделали менее чем за сутки до его остановки. Я сначала не понял его шутку или как бы сказать разговор этот. Вот. Он говорит, что у вас во сне бы остановился стимулятор, ну и бутылку вашего еще за некоторое время без ваше сердце работает без прибора или нового вождения, ритма сердца вообще не может. Тихое затихание. Затихание сердцебиения, и вы во сне вы умерли по утрам, и у вас уже оборудует, что вы здесь включите. То есть Господь вот таким вот образом он спас меня. И поэтому у меня сейчас по Европе и по Украине очень много людей, которые ставили меня благодаря вот такому вот правительству моего брата. Теперь я лишь считаю, теперь я считаю просто своим кровным братом. Вот. И когда я последний раз был, в феврале месяце, я спрашиваю, Миша, расскажи мне, почему ты ко мне вот пристал такой вот ситуацию, ну так вот сказал все. Я вот просто мне было открыто, что для меня беловый стимулятор. Он даже не знал, что у меня, в общем-то, наверное, не может не совсем знал, я не знаю, не стал уточнять, и хорошо, откуда знал, что у меня стимулятор. Я не очень-то рекламировал это дело. Вот такая вот, друзья мои, братья и сестры, такая вот случилась ситуация. Поэтому я в октябре 17 года родился в первую фразу. И жизнь мою спасли вот братья и сестры, которые мне помогли в этом. Потому что я приехал, у меня были средства для того, чтобы делать это. Так что, так вот, так вот получилось. Ну, поэтому я, простите, говорю вам, что Бог чуден, Бог велик, и благодаря Богу я стал вот сейчас учить это время, которое у меня был, и получил еще родила. Поэтому я очень вам благодарен, что вы отозвались на такую. тогда еще вообще сам этого не понимал. Теперь понимаю и очень серьезно. Еще раз благодарю вас всех. Пусть вас Господь благословит, пусть будут мир в ваших домах, в ваших сердцах. Пусть он даст вам возможность, которую брал для вас. Я сегодня на днях с Мишей разговаривали, я рассказывал, и Мише, что у нас есть такая мечта. У нас, ну, чтобы целенаправленно заниматься, так вот у нас, занимаемся, конечно, у нас проповеди утром, вечером, церковь посещают, но после тех уроков, которые я прошел, я в школе этих наших занятий, я понял, что многого, очень многого не знал, очень многое вообще поменялось. Я совсем по-другому сейчас отношусь к Богу, поэтому мы хотим, я попросил Мишу переговорить с тобой, если можно было бы хотя бы раз в месяц записывать вступление твое по Старому Завету, потому что церковь, которую посещает наш, будем говорить на Старый Совет, на Старый Завет или на Тору, там чем-то опирается, будет так, дать случай. Пастор, царство, где вот там говорилось, тоже кто-то.
Славик, Вячеслав, ты...
Я прошу тебя, Йосиф,
позвони, меня...
пожалуйста.
Я сегодня...
Микрофон включи.
Да, я...
Меня слышишь?
Алло. Да, добрый вечер, Славик. Я сегодня говорил с Мишей уже, я на эту тему подумаю, потому что я его не совсем правильно понял. Я думал, он хочет, чтобы еженедельно для детей записывались какие-то...
Да, и... да, да.
И именно для детей или для взрослых?
Я думаю, что это планы сильные для вас, то вдвоем.
Окей. Надо будет на эту тему помолиться, потому что проповедовать детям в 100 раз сложнее, нежели проповедовать взрослым.
Миша, то есть этот Йосиф, понимаешь, я вот вам еще один случай хочу свидетельствовать. У меня воспитываются два брата ромы, ну, как цыгане, скажем, вот. И они у нас с 9 лет, сейчас уже им сколько лет? Сколько Валеры и Дани? 16? 16 лет. В прошлом году, то есть, да, значит, там одна семья из Америки хотела взять, а Даня такой, ну, покладистый, послушный, интересующийся Библией, хорошо учится. А Валера, ну, сорви голова, он такой, знаете, вольный. Я бы сказал, чтобы быстрее вы меня поняли, может, под этим понятием, под этим термином. Вольный цыганский. Вольный цыган, понимаете, вот туда захотел, пошел, сюда пошел, тому сказал, вот я не хочу, делаю, хочу, не делаю. Вот, очень склоняющийся от работы. Ну и пригласила одна семья, вот. Я, видите, давали согласие о том, что поеду Валеру. То есть пускай Даня едет, он ведет себя хорошо, все нормально, а Валер едет. Ну, Валера пришел ко мне, говорит, в Америку поехать там на каникулы. Вот. Я дал согласие, он поехал туда, но там вел себя очень отвратительно, так плохо себя вел, вот, что семья вынуждена была до окончания этих каникул отправить его в христианский реабилитационный центр, вот, чтобы он не натворил никаких ну, плохих дел. Вот. Значит, он со всеми ругался, вел себя плохо, ну, короче говоря, значит, он или мы готовились, когда он приедет, заняться им вполне серьезно, совершенно, ну, другими методами, имеется в виду, что просто не работать, и он приехал. И да, он там пробыл, в этом реабилитационном центре, пробыл 10 дней. Мы молились за него. И здесь, и в Америке, и в Украине, и в Америке. Вот. И вы знаете, он приехал, и мы его совершенно не узнаем. Это, если так, если рассказывать эту историю, вы знаете, завернулся совершенно другой человек. Спокойный, трудолюбивый, вдумчивый, который тянется к Богу. И если Валера до этого был в школе самый главный, кто нарушал дисциплину, то теперь мне рассказывают, в школе, когда он идет по коридору, или даже если находится в классе, никто даже, ну, не употребляет каких-то вульгарных слов, понимаете, там, значит, этих разных слейков, ну, в общем, короче говоря, тем сейчас очень-то выражает свои эмоции молодежь. Он возвратился оттуда совершенно, совершенно другим человеком. И я с ним сейчас, когда по приезду, я увидел это все и начал с ним разговаривать. Я говорю: Валера, а что произошло? Он говорит: в какой-то момент, говорит, у меня наступило такое состояние, что я понял, на что я прожигаю, говорит, свою жизнь. Говорит. И поэтому Валера сейчас очень трудолюбивый, очень вдумчивый, очень хорошо учится, прекрасно учится, у него великолепные оценки, помогает, проводит занятия по Библии, наставляет младших, понимаете, причем это делает настолько уже по-взрослому, как-то совершенно по-другому, что, ну, честно говоря, вот просто смотрим на него и радуемся, и поем, и кричим, и слава Богу, потому что Валера, Господь, Дух Святой коснулся к нему, понимаете, Господь так изменил его, что если бы вы его знали до того и после этого приезда, понимаете, то что у нас только не было. Мы десятки раз молились за него, разговаривали с ним, вот, и уговаривали его, и все. Он все время смеялся нам прямо, мне говорит, в лицо, вел себя вызывающим таким вот образом. И я уже собирался, когда он приедет, с ним поговорить о том, что мы его будем передавать куда-то в другое заведение, потому что какое-то заведение государственное, чтобы он не отрицательно не уезжал. И вот произошло вот такое вот такое чудо. Буквально мы отправили одного человека, а получили оттуда совершенно другого. Вот вам еще свидетельство оттуда.
Ой, Вячеслав, у меня тут некоторые товарищи швейцарцы, ну правда, повзрослее, по 40, по 50 лет. Может, я к тебе их отправлю, чтобы вернулись другими людьми?
Ну что? Да?
Я говорю, может, я тебе их отправлю, чтобы вернулись другими
ты
людьми.
Ты знаешь, слушай, Фесик, ты же знаешь, я всегда вас... я вообще мечтаю, чтобы все приехали.
Ну, только одна проблема, они говорят на немецком, на английском и французском. На русском не говорят, но ничего, нечего говорить, пусть работают.
Нам не надо, чтобы они говорили, нам надо, чтобы они молились, пускай на английском, пускай на французском, пускай на любом языке, понимаете, Господь понимает, знает все наши языки, Он знает, Он слышит наше сердце.
Окей, хорошо. Мы продолжаем наше увлекательное путешествие. Значит, это был Вячеслав Белов, директор детского реабилитационного центра. Да практически он человек, который просто собрал 23 ребенка на улице.
Уже 26,
я устарел, видите, своих. И кормит их, поет, воспитывает, вкладывает в них любовь Божью. И то, что ты сказал...
Еще 40 по семьям.
Еще 40 по семьям, вот, пожалуйста. Еще 40 по лавкам, да?
Да, и еще мы сейчас даем, в связи с очень холодной зимой, 100 благотворительных обедов в неделю развозим по нуждающимся старикам.
Так что, товарищи, у кого есть жертвенное сердце, пожалуйста, Вячеслав открыт, приезжайте.
Принимают на реабилитацию.
Принимаем на реабилитацию веры, да. А у нас, значит, сегодня глава Мишпатим. А Мишпатим...
Вячеслав, мы добрые для тебя. Мы тебе не подавать.
Товарищ Куликова,
да.
все разговоры личного характера могут продолжаться вне этой программы. Хорошо?
Окей.
Да, да.
Эй, ты, давай я перезвоню тебе потом.
Да, конечно. Что это? Не переживайте. Вячеслав.
Окей, давай.
Больше никуда давайте не денется.
Давайте теперь вас послушаю.
Да, он-то переча будет здесь, так что будет все нормально. Одно хочу сказать вам, что это действительно большое вам спасибо, кто пожертвовал. Мы практически спасли жизнь человека. А ну что может быть ценнее жизни человека? Ведь, собственно, все то, чем мы здесь занимаемся, читаем, пытаемся попасть вовнутрь, но это только для того, чтобы больше любить. Только для того, чтобы полноценно переживать настоящую любовь. Не ту, которую нам предложил кто-то, не ту, которую мы думали, что это любовь. А мы же на самом деле хотим понять, что такое любовь. В ее глубине, в ее полноте, и как это все разрешается. Я понимаю, что здесь есть люди, у которых тоже очень сложное положение и сложная ситуация. Вячеслав, пожалуйста, выключи микрофон, чтобы нам не мешали аудиоэффекты. И поэтому у нас сегодня глава Мишпатим. То есть следующая глава сразу после того, как мы с вами побывали на горе Синай, там, где гора тряслась, небо провисло над землей. И кто-то еще не выключил, да, микрофон? Я слышу шумы какие-то. И Бог говорил. Бог говорил, люди слушали. Не все понимали. Но все испугались точно. И вслед за тем, как было, как мы с вами уже как бы поставили, определились, обозначили, наверное, вот лучшее слово, обозначили, что это были конкретные пункты, по которым впоследствии будет разворачиваться отношение человека с Богом, отношение человека с ближним и отношение человека с самим собой. На самом деле, это есть абсолютная гармония, и это и есть любовь. Итак, теперь мы попадаем в главу Мишпатим, где как раз начинают рассматриваться вопросы, в которых нам надо будет сегодня с вами разобраться. И для того, чтобы начать нам наше увлекательное путешествие в книгу Мишпатим, Мишпатим – это семьи, суды, как угодно можно переводить, окей, да? Потому что Мишпаха – это семья, Мишпатим – это суды. Итак, для того, чтобы четко нам обозначиться в этом деле, давайте... А давайте с Нового Завета начнем. А то что-то мы это, немножечко отстали. А вот, например, почитаем-ка мы Римлянов, 10 глава. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении, сие пишет Шауль, еврейский раввин, ученик Гамлиэля, пишет товарищам римлянам, где есть и евреи, и не евреи и так далее. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Интересно. «Ибо свидетельствую им». Вы понимаете, помните, мы с вами говорили, свидетельство, что такое свидетельство? Ковчег Завета. Он являлся свидетельством Слова Божьего, в котором мы получали откровение. Итак, он говорит, ибо свидетельствую им свидетельствую, чтобы получили откровение, что имеют ревность по Богу, а не по рассуждению, то есть не рассуждают. Как-то недавно слышал, ой, самое главное сердце включить, а как бы разум совсем не нужен. Но Шауль говорит, ревность-то по Богу имеют, наворотили дел куча, но не по рассуждению. Третий стих. Ибо не разумея праведности Божией, не понимает, что такое правда Божья, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что цель закона, или как в синодальном написано, конец закона, Машех или Христос, к праведности всякого верующего. О, достаточно, как говорят у нас в Германии, das ist genug. Мы с вами находимся в главе Мишпатим. Потому что конец закона, какого закона? Конец Торы или цель Торы, Машех, а мы с вами уже говорили, что здесь стоит или еврейское слово, и греческое слово, которое означает, которое имеет три значения. Цель, конец и назначение. Итак, оказывается, цель закона, назначение закона или конец закона. Просто когда мы читаем конец, мы понимаем, что это, ну как бы совсем конец. А когда мы понимаем, что в этом слове есть три значения, то каждое из этих значений имеет свою правду и возможность на обдумывание, размышление, рассуждение. То есть если это цель, то тогда конец является как раз этой самой целью. Целью чего? Цель закона оказывается Машех. Ничего не понятно. Павел же говорит, все, конец закона, теперь Машех. Но к праведности всякого верующего. Помните, мы говорили, что такое праведность, а что такое святость. И вот эта вот игра. И это хорошо, что мы об этом говорили, поэтому теперь нам можно что-то понять. Потому что цель закона Машех, то есть вся Тора, а особенно глава Мишпатим, о которой мы будем говорить, ее цель Машех, абсолютная любовь к праведности всякого верующего. Не к святости, а к праведности. Моше пишет о праведности от закона. Теперь он, смотрите, говорит нам о главе Мишпатим. Исполнивший его человек жив будет им. И мы отправляемся во Второзаконие, там, где Моше говорит как раз то, что цитирует на самом деле Шауль. «Если будешь слушать голоса Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его, постановления Его, написанные всей книги закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим, всей душой твою, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто зашел бы на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы бы исполнили ее. Не-не-не, и не за морем она, чтобы можно говорить, кто ходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие». Смотрите, где же это слово находится? В устах твоих, но это как-то понятно. И в сердце твоем, чтобы исполнять его. Опа, оказывается, на устах-то понятно. На устах-то у нас у всех слово Божье. И мы говорим об этом. Но оказывается, оно еще должно быть в сердце. А теперь естественный вопрос. Народ, который вышел из Египта, неужели уже в сердце у них было этот закон? И мы знаем, что это были ребята, которые, собственно, даже не вошли в Эрец Исраэль. Которые все время говорили Моше, что ты нас привел в эту пустыню? Зачем ты нас вообще из этого Египта вывел? Где Бог, где чего? Только Моше и Аарон. И вдруг, смотрите, а она в устах твоих должна быть и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Теперь возвращаемся к римлянам и смотрим, насколько же это все действительно так, о чем же говорит сам Шауль. Переходим в 8 стих и читаем. Но что говорит Писание? Близко тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Только то, что мы прочитали сейчас во Второзаконии. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иешуа Господом. Ого. То есть, то, что вспоминаем, да? Он говорит, закон этот Божий должен быть на устах твоих и в сердце твоем. И вот, если будешь устами твоими исповедовать Иешуа Господом, а мы уже перед этим, сравнивая с 4 стихом, увидели, что Иешуа и есть Слово Божье, то есть та самая Тора, которая должна быть у нас в сердце. То есть, если будешь устами твоими исповедовать Тору или Иешуа Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Окей. Теперь смотрите, фраза такая. Люди, которые вышли из Египта, еще у них в сердце этот закон не лежит. Тогда о чем же говорит Шауль и о чем же говорит тогда Моше? Смотрите. Есть такая вещь, которая называется «И сотворил Бог человека по образу своему и подобию». Помните, мы с вами говорили? И там есть такой момент, где душа человеческая как бы разделена на две части, которая одна является небесной, а другая является земной. И небесное и земное должно соединиться внутри. Так вот, когда это небесное, которое есть внутри нас уже, и когда мы принимаем Иешуа в свое сердце, то этот закон, который Бог нам дал здесь, оно должно соединиться внутри нас с небесным. И тогда наступает абсолютная гармония. Это просто теология. Смотрите, теперь двигаемся дальше. Я просто хотел немножечко показать, что все то, что мы сегодня будем читать, и все то, что мы будем сегодня пытаться разобрать, это абсолютно необходимые вещи для нас сегодня. И оно никак не может быть Старым Заветом. Потому что слово «Старый Завет» на самом деле вообще во всей Библии вы не найдете. Есть вечный закон. Итак, смотрите, кто такие евреи? Евреи – это люди Торы, которая вложена вовнутрь чисто генетически. Но она вложена чисто генетически в каждого человека. То есть небесная Тора, которая вошла в нас и которая внутри нас живет, и земная, которая все время противится небесной Торе. И нам для того, чтобы наша земная душа не противилась небесной, нам нужно рассуждение и размышление, и научиться правильно понимать и рассуждать и размышлять над Словом Божьим. Итак, мы с вами отправляемся в главу Мишпатим. Суды. И начнем, наверное, с самого ее конца. У меня будет к вам вопрос. И пришел Моше и пересказал народу все слова Господни. То есть перед этим, вот то, что мы сейчас после этого будем читать, то там будут все тонкости взаимоотношения человека с человеком. И пришел Моше и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали, все, что сказал, сделаем. Наасе венишма. Сделаем, а потом послушаем. То есть, а потом услышал. И написал Моше все слова Господни, и встал рано поутру, то есть скрижали, не скрижали, а не знаю, на чем он там написал, поставил под горой жертвенник 12 камней по числу 12 колен Израилевых, послал юношей Израилевых, и принесли они все сожжения, заклали тельцов и так далее. Шестой стих. Моше взял половину крови, влил в чашу, а другую половину окропил жертвенник. И вот теперь вопрос, внимательно. И взял книгу Завета, прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и услышим. Наасе венишма. Мой вопрос, какой закон и какую книгу? Восьмой стих. И взял Моше крови, окропил народ, говоря, вот кровь Завета, которую Господь заключил с вами о всех словах. И окропил книгу Завета. Какую книгу Завета? Мы с вами знаем, что были объявлены все вот эти заповеди, как бы заголовки всех заповедей, да? И то, что мы будем сегодня пытаться разбирать, когда купишь раба еврея, когда кто кого убьет, когда что-то украдет и так далее и тому подобное. Смотрите, здесь стоит вопрос. Еще вся Тора не сказана. Какую книгу Завета прочитал слуг народу, сказал он, и все сказали, все, что скажешь, послушаем. самого краю. Кто у нас там самый крайний? Ну, Ирина, видать. Я, кстати, всех не вижу сегодня, потому что вы не вмещаетесь. Если кого-то не успею спросить, вы мне это подтвердите, это дело. Ирина, какую книгу Завета взял Моше и окропил ее?
Я не знаю. Мне кажется, это 10 заповедей все.
Ага, 10 заповедей. Отлично. Товарищ Куликова, какая книга Завета? Отсутствует. Окей. Зоечка, какая книга Завета? Нет, не отсутствует тут. Зоя, какая книга Завета? Что это за книга Завета? И что там написано? И где он?
В какой главе мы сейчас находимся?
Мы находимся в 24 главе, в самом конце книги Мишпатим. Быстренько, пожалуйста. Если не знаете, говорите «не знаю».
Не знаю, не знаю.
Не знаю. Оля, что за книга Завета? Напрашивается вопрос, потому что вся Тора еще не дана. Она дана будет в самом конце. Здесь мы только начали. Какая-то книга Завета уже существует. Вот уже была мысль, 10 заповедей, в которых мы говорили, что там не 10, но какая разница. Тишина среди бегущих. Девора. Какая книга Завета? Тишина. Да что с вами сегодня? Окей, Вероника, какая книга Завета?
Я тут немного отлучал. Максим ко мне пришел. Повторите вопрос.
Не, все. Какая книга Завета, которую Моше окропил кровью и сказал, все, что сделаем, послушаем. Наасе ванишма. Что за книга Завета? В конце книги Мишпатим.
Так это шесть. Заповеди.
Заповеди. Отлично. Алла. О какой книге Завета идет разговор? Эгензер. А?
Каменные скрижали.
Каменные скрижали еще нету. Вы что в самом деле? Мы еще туда не дошли. Вероника.
Устная Тора, которая передавалась с поколения в поколение.
Нет, устная Тора это не книга Завета.
Конечно же, похоже на заповеди, но вопрос, что там в оригинале стоит? Может быть, не книга, а что-то другое там?
Я поражаюсь твоей уникальной еврейской мыслью, когда ты вопрос на вопрос все время задаешь. Спрашиваю сегодня я, что за книга Завета? В оригинале стоит книга Завета, именно книга. Тишина среди бегущих.
Да, похоже на заповеди, но точного ответа нет.
А точного ответа нет. Понятно. Гала?
Ну, так же, как все. Наверное, заповеди какие-то он получил каким-то образом. Уже общался с Творцом. И он где-то их записал для начала. До того, как у него скрижали. А вообще Библия, она же... Там нет такой синхронной последовательности. Тут все вперемешку. Ага. То, что было в конце,
нет.
Может быть, в начале.
Не-не-не. Здесь ясно да. Написано, когда и что это случилось. Я же специально вам с самого начала прочитал. И пришел Моше и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос. Все, что не скажешь, сделаем и послушаем. И взял книгу Завета, прочитал вслух народу. И сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Наасе ванишма. Шимон, ты здесь?
Не, не, не. Так, здесь. Но не хочу выдумывать. Я слушаю внимательно.
Да, я тебя наугад спросил, потому что я тебя не вижу.
Окей. Есть.
Ну скажи, пожалуйста, что за книга Завет? Смотрите, на самом деле, да, ответ очень простой. И просто нужна простота мышления. Еще раз. Мы с вами находимся в книге Мишпатим, в которой объясняются и поясняются законы, суды. Что за книга Завета в конце книги Мишпатим?
Ну, получается, что Моше все записывал.
Да.
И сделал, ну и книга получилась.
Ну, конечно. Почему она называется книга Мишпатим? Ведь каждая глава, которую мы с вами читаем, это книга. Итак, смотрите, пожалуйста, выключите микрофон, от кого-то шум идет. Иначе запись будет там слушать невозможно будет. Смотрите, вот я до Вячеслава уже не дошел. Ну хорошо, Вячеслав, ты как считаешь? Что за книга Завета? Уже вроде бы я ее это раскрыл.
Ну я пока помолчу, Ясик.
Я пока помолчу. Окей, смотрите. Специально прочитали Римлянам 10 главу, в которой описывается отношение Шауля, что есть такое Машиах, который живет в нашем сердце и в который должна войти праведность, то есть знание Торы, которое должно соединить небесное с земным. Здесь мы с вами видим, что Тора еще не вся написана, но написана только книга Мишпатим, которая называется Суды. То есть, смотрите, это центральная часть Торы, которая окропляется кровью Завета и которая является центром всех взаимоотношений. Помните, если ты не любишь ближнего своего, а говоришь, что любишь Бога твоего, которого ты не видишь, то ты, брат, лукав, потому что ты любишь того, кого не видишь, а кого видишь, не любишь. То есть вот эти взаимоотношения человека с человеком, это самые центральные и самые важные. Поэтому Моше окропляет ее кровью Завета. Сам Бог говорит. И то, что мы сейчас будем с вами изучать, это настолько важная книга, настолько серьезная. И в рамках нашей программы, естественно, каждый закон мы рассмотреть не сможем. Потому что это невозможно. Поэтому я вас мотивирую к тому, чтобы вы эту книгу Мишпатим очень серьезно разобрали. Насколько серьезно, настолько, насколько у вас хватит времени. Поменьше старайтесь сейчас сидеть во всех этих роликах, слушать одних, других, третьих, четвертых. Постарайтесь вникнуть в Слово Божье. Постарайтесь вникнуть в то, что здесь написано. Потому что это центральная часть книги. Центральная часть Торы. Центральная часть вообще настоящей и совершенной любви. Окей, да? Итак, приступаем. Она начинается с 21 главы. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й день пусть выйдет на волю. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена, дети ее, пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. И тогда мы можем сказать, какие рабы вообще в Писании. Смотрите, во-первых, Бог против рабства, и мы с вами об этом говорили. Зачем он вытащил Израиль из Египта? Чтобы показать всему миру, что он против рабства. Целый народ вывел оттуда. Такого в жизни никогда больше не было. Люди как-то поодиночке могли сбегать из рабства, но людей все время так или иначе каким-то образом втаскивали в это рабство. Либо это была целая страна, как мы приехали из бывшего Советского Союза, либо это было какое-то насилие, знаете, когда девушек обманным путем говорили им о том, что вот, хорошо заработаешь там, поедешь в Эмираты или куда-нибудь еще, и просто потанцуешь в клубе, а потом паспорта заняли, забрали и сделали проститутками. Сломали души, сломали всю жизнь, потом отпускали их уже, и они без денег сломаны и никакие. И сегодня это продолжается до сих пор. Либо просто воровали, либо обманным путем, и так далее, и так далее. И просто-напросто забирали у человека жизнь, которую дал Бог. Делали их рабами. Какие же здесь рабы? Откуда вообще раб может взяться в Писании? Потому что Тора приземляет нас к нашим взаимоотношениям, которые у нас есть или которые могут возникнуть, причем самые крайние. Ну, во-первых, слово «раб» здесь не совсем корректно переведено. Это «эвет». «Эвет» – это работник. Если купишь работника еврея, то есть если ты его возьмешь себе, какой еврей предполагался в данном случае? вор, который украл, но вернуть деньги не смог. А как вернуть деньги не смог, а мы с вами дальше будем читать, кто украл, каким образом должен вернуть. Если украл одного быка, должен вернуть 5 быков. Если украл одну козу, овцу, то должен вернуть тоже 5. То есть вот эти 2 варианта по 5 нужно было вернуть. Ну и так далее. То есть все это была денежная компенсация, которую должен был вор восстановить хозяину. Плюс моральная компенсация. Если у вора этой компенсации не существует, то есть он ее пропил, прогулял, денег у него этих все равно уже нет, вернуть ему нечем, тогда он входил в дом этого человека. Но, смотрите, интересный какой момент. И он становился его работником. И был еще один момент. Это когда человек абсолютно не может работать, но не умеет, нет у него навыков, ничего. Но земля есть, потому как по наследству всем коленам Израилева, всем выдавалось одинаковые части земли. Земля есть, а работать на ней не умеет. Довел свою семью и весь свой, всю свою работу до полного нуля. Кормить семью нечем. Земля пропадает, и тогда он идет к брату, к еврею своему, более успешному, и говорит: возьми меня к себе, то есть купи меня. Так это называлось. Купи меня. И этот человек становится частью его семьи. Он приходит либо один, либо со всей семьей. В большей степени это приходили всей семьей. То есть вся семья становилась частью. Но в этом случае... На 7-й год он должен был выйти оттуда, то есть 6 лет отработать. 6 лет учебы, 6 лет практической работы, в которой умный еврей, у которого есть опыт и знания, передает эти знания этому своему брату-еврею, учит его, как работать, и на 7-й год не отпускает его пустым, а дает ему это то, что... Ну, не знаю, 2-3 мешка зерна, того же быка, а как, на чем работать. То есть вот такое вот начало. И потом он может через какое-то время забрать свою семью назад. Потому что сразу он ее забрать не может, ему еще кормить нечем, и семья пока находится там. Вот о чем здесь идет разговор. Если купишь... То есть смотрите, самые низкие социальные слои, то же самое касается вора. Он точно так же становится членом семьи и точно так же сидит за общим столом. Вы представляете себе? Вор, который обокрал тебя, сидит лично с тобой за одним столом, и ты вместе с ним каждый день кушаешь, общаешься, еще и учишь его работать и так далее. Поэтому я сегодня сказал Вячеславу, что есть некоторые товарищи у нас в общине, которых бы я хотел отправить туда, на Украину, чтобы они там немножко поработали, например, хотя бы на 6 месяцев, а на 7-й год амнистия, юбилейный год, и хай возвращаются. Может быть, чему-то научатся. Потому что, живя в такой стране, в которой полный достаток, и быть бедным, ну, что-то тут не так. Что-то тут неправильно. Что такое? Вечно у нас кто-нибудь-то помешает. Окей. Если он пришел один, пусть один и выйдет. Если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, то есть если он у него, это его рабыня, дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина. А он выйдет. Некрасиво и нечестно. То есть как, это все-таки его жена, это его дети, он уходит туда. У него есть возможность возместить хозяину то, что он ему должен. Понимаете слово «возместить»? Эта женщина, которая родила ему, она была тоже купленная, то есть за нее было заплачено. И чтобы не обокрасть хозяина, он должен вернуть ему эти деньги потом впоследствии за ту женщину, которую он ему дал. Хочешь жениться — пожалуйста. Но ты выходишь без нее. Тебе дают начальный капитал, ты работаешь, заработал, верни деньги, забери свою жену. кому кажется это правильным, кому кажется это неправильным. Но смотрите, мы рассматриваем с вами самые низшие социальные слои общества. Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, и не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его навечно. Слово «навечно» означает «до юбилейного года». То есть, если до юбилейного года, до 50-го года, допустим, остался год или два, то значит через два года. Если 20 лет, значит через 20 лет. Все зависит от того, когда юбилейный год наступит. То есть, хочет он, не хочет он, и вот здесь вступает вот такая вот система. Смотрите, человек-раб, он это тот человек, который не берет за свою жизнь и за своих детей никакой ответственности. Ему сказали копай, он копает. У него всегда есть, помните, как наш советский фильм все время нас учил, а в тюрьме сейчас макароны дают. Как бы то там ни было, здесь вообще помирай хоть с голоду, а там в тюрьме хоть макароны, но дают. То есть человек, который не хочет брать за себя никакой ответственности, человек, который не хочет брать за свою семью никакой ответственности, а мы сегодня с вами видим это сплошь и рядом. Масса мужчин и женщин, сестер и братьев, которые находятся в общинах, не хотят брать на себя никакую ответственность. И являются, знаете кем? Прихожанами. Раз в неделю, раз в месяц, или еще как-то пришел, посмотрел и прокомментировал. Вот это не так, это не так, это не так. А что толку комментировать? Вы же понимаете, суть-то заключается в том, что вот это служение, которое нам Бог дал, это же мы все вместе делаем, а не один человек. Это означает взять за себя ответственность за какое-то служение и начать двигать его. Изо всех сил, и Бог будет прилагать тогда. Но сегодня это просто-напросто вот это вот рабское мышление, которое было здесь. Этот раб, ему хорошо было у его хозяина. Там все, и макароны дают ему, эта свобода даром не нужна, потому что там придется пахать с утра до зари, и поди знай еще в конце года, будет урожай этот или нет. А здесь вроде как хорошо. И тогда, почему пред судом? Потому что должны быть люди, чтобы не было фальсификации, допустим, со стороны хозяина, который говорит, что мой раб не хочет выходить на свободу. Ну, поэтому я ему проколил ушко, и вот он теперь будет у меня до юбилейного года. Либо наоборот, должны быть свидетели и честный суд, который будет стоять на этом месте, и при котором он, этот человек, должен сам сказать, что он хочет, что он любит господина своего, раба своего, и хочет остаться у него. Итак, почему ухо и почему дверь? Мы с вами помним, что когда Израиль выходил из Египта, нужно было помазать косяки дверей и проемы окон. Почему косяки дверей? Потому что дверь — это вход и выход. Вход и выход. Именно там входят, именно там выходят. Помните, где сидел Синдрион, где сидели старейшины? У входа в город и выхода в город. То есть все решения всегда принимались в том месте, где человек свободен в своем выборе. Он может зайти, а может не зайти. Почему ухо? Потому что он, когда стоял на горе Синай, он слышал о тех заповедях, которые Господь говорил. И он говорит: да, я слышал это, но тем не менее хочу быть рабом. И остается рабом. Но опять же, только до юбилейного года. То есть мы с вами четко видим, все равно, как бы человек ни пытался, какая бы ситуация ни сложилась, а таки Бог все-таки против рабства. И он говорит, все равно в юбилейный год и этот человек выйдет. То есть как бы ты ни крутился, но придет время, когда тебе все равно придется выйти и взять ответственность за свою жизнь, взять ответственность за свою семью, взять ответственность перед Богом, перед людьми и перед самим собой в наших взаимоотношениях человека с человеком. Итак, ни у кого этот номер не пройдет. Дело в том, что чем дольше мы откладываем все это, тем больше потом всего накапливается. А с возрастом человеку потом труднее брать ответственность, потому что он привыкает быть рабом. Вы знаете, что такое рабский менталитет? К нему тоже привыкают. человек привык, и у него внутри уже, и в сердце, и кругом. Он стал рабом своей работы, он стал рабом денег, или рабом еще чего-то. Чего угодно, но Господь говорит, я должен быть у тебя на первом месте. И судя по всему тому, что здесь написано, нам опять ясный и четкий намек на то, что Бог против всякого рабства. И Бог хочет, чтобы ты взял ответственность за свою жизнь. И хочешь ты или не хочешь, наступит такой момент, когда тебе придется это сделать. Но потом не плачь и не говори, что почему на меня столько всего свалилось. На тебя и потому и свалилось столько всего, потому что ты потерял время. Окей, идем дальше. То пусть господин его приведет его пред богов, то есть пред судьями, пред Сердионом, помните, чтобы не было фальсификации, и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его до юбилейного года. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее не властен, когда он сам пренебрег ее. То есть ты берешь жену, ты берешь девушку в дом, которая работает у тебя. А, дорогой мой, ты не просто так берешь ее. Ты обязан ее либо сам взять себе ее в жены, если у тебя жены нет, либо устроить ее жизнь, дать ей приданное, найти ей хорошего парня, с которым бы она была счастлива. То есть ты полностью ответственен за ее жизнь. Смотрите, это Тора, которая учит нас, нашим взаимоотношениям, в которых мы попадаемся так или иначе каждый день. Как вот Вячеслав, 26 детей, сироты, у которых нет ни отца, ни матери. Он им отец, и его жена его является им матерью. И они вкладывают в них. Его обязанность поднять их. И дальше, чтобы они пошли счастливые по жизни, вложить в их разумение, вложить их понимание, отношение мужчине к женщине, женщине к мужчине, что такое половые связи и так далее. Буквально все аспекты жизни, которые существуют, детали всей жизни, хотя бы общее понятие должно быть. Это обязанность отца и матери. Но если нету таковых, если ее продали, значит, там нет ни отца, ни матери, либо этот отец и мать просто не в состоянии устроить жизнь этому ребенку. Сегодня сколько всего? Мы сегодня с Олей смотрели, один мальчик, талантливый паренек, вышел и пел, и перед этим у него спросили, а где твоя мама, почему ты в детдоме вырос? Он сказал, у него просто спросили, что бы ты попросил у своей мамы? Он говорит, я бы попросил только одно, чтобы она не пила. Это сегодняшнее время. Это не то, что когда-то было там 2000 лет. Мы понимаем, что сегодня рабов нету. Но они есть. Мы просто их не замечаем. Они перед нами ходят каждый день. И мы их просто не замечаем, либо не хотим замечать. Но рабами можем стать и мы сами. Итак, отношения. А что такое женщина? Помните, мы в прошлый раз с вами говорили, что женщина – это очень серьезно. И именно женщина частью своей берет ответственность за жизнь человека. Потому что ценой жизни рождает ребенка, чисто физически, и вкладывает в него всю свою жизнь. Это чисто генетически вложено в каждую женщину. Но в то же самое время она самая ранимая, потому что физически слабее. Если за ней не стоит отец, если за ней не стоит физическая сила какая-то, она очень слабая. И вот в этой слабости есть сила, в которой есть Творец, и который приписывает нам, чтобы мы были очень внимательны к этим вещам. То пусть господин его приведет, если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Она не просто должна выйти, а если она не угодна господину, не может взять себе. И если не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее невластен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с ней по праву дочерей, как к родной дочери. то есть приданное даст и так далее. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишиться пищи, одежды и супружеского сожития. Здесь не говорится о том, что если он взял уже ее в жены, а здесь говорится, если, ну как бы, решили, подумали об этом, уже как бы и написали это письмо, в котором он обязуется, и просто есть время после обручения, год, где должны подождать вот это вот время. Ну, встретил другую, понравилось ему, на то оно и это время было. Как это слово называется, девора? Я, у меня из головы вылетел. Когда девушка с парнем заключает завет, но еще не поженились.
Ферлобунд.
Ферлобунд-то я знаю по-немецки, по-русски забыл. Вероника. Помолвка.
Помолвка. Да?
Да. То есть объявлена помолвка, в которой уже была ктуба, которая там пишется тоже впоследствии. Как бы уже все, вопрос решен, на самом деле еще не решен. Еще есть время, целый год, они встречаются, смотрят, в общем, вот такой вот момент. Ну, понравилась другая за этот год, может взять себе другую. То она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского зашитья. А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Смотрите, помните вот это вот, то, что мы сейчас дальше будем читать. Кровь за кровь, смерть за смерть и так далее. Если кто, но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. Первый убийца, кого мы знаем? Ну, Ирина, ты у нас.
Каин.
Правильно. Смотрите, если мы хотим сказать, что нету никаких убийц, ну это такая редкость, слышите? Человечество началось с того, что брат убил брата. И это не какой-то национальности люди, а это наши предки. Потому что других тогда не было. Адам – это наш отец. Хава – это наша мама. Всех народов. От одной крови Бог всех произвел. Каин и Авель – это наши далекие предки. И это наша история. Наша история. Наша история человеков здесь на земле. Это не история евреев, не история украинцев, не история русских или французов или немцев. Это история нас, человеков, здесь на земле. Первые люди, один брат убил другого. Если это существует, значит должна быть заповедь, которая предостерегает это. Поэтому самое главное на земле – это отношение человека с человеком. Мы не будем сейчас касаться, почему он его убил и как он его убил. Но вы помните, что произошло с ним? Зоечка, что с ним произошло, с Каином? Ну, убил брата. Леха Шуб, как говорят французы.
Он скрылся и...
Что он скрылся? Никуда он не скрылся. Чего он скрылся? Куда его Бог отправил? Его убили, казнили. Глаз за глаз сделали, око за око сделали. Что с ним сделали? В ссылку отправили. Куда его?
Или, да, другие земли, на нем было такое, печать, чтобы его никто не трогал.
На Соловки отправили, да?
Нет, не на Соловки, но...
Окей, смотрите, никого никто не убивает. То есть глаз за глаз, око за око, это будет немножко позже. И мы дальше поймем, почему эта вообще заповедь существует. Нету такой заповеди, в которой говорится, если ты убил кого-то, то убьют и тебя. То есть это абсолютная крайность, в которую мы никогда не входим. И Бог не входит. Но мы знаем, что по закону это может быть. Помните, мы часто с вами говорим, что есть закон, а есть милость. И Бог живет по законам милости. Если бы все мы жили по законам праведности, то от нас бы уже давно от всех ничего не осталось. Нас всех туда, в группу товарищей, которые находятся в аду, и там все дружно уже жарились бы на этой сковородке и перепрыгивали с одной сковородки на другую и делились впечатлениями, на какой сковородке лучше. Но мы живем по милости Божьей, по милости, которую являет Творец нам. И в этой заповеди это есть. Крайняя ситуация, мы просто должны знать, что смерть за смерть, но это никогда не происходило, это никогда не делалось. Даже побивание камнями, о которых мы так часто... Здесь есть этот закон. Но в истории Израиля такое было, может быть, 2 или 3 раза всего. Это была совершенная крайность. Знаете, когда люди обозленные, злые, и для них уже совсем давно и сам Бог, и все его законы, только когда он ищет правду там. А, там неправда, там надо побить. А Иешуа сказал, кто первый бросит камень, ну, тот, видать, совсем безгрешен. Вы посмотрите, это же та же самая песня. Итак, если, ну, если кто заумышлял, а Бог отпустил его попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце. То есть, если он и не думал об этом, ну так вот получилось. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то от жертвенников бери его на смерть. То есть, если человек специально продумал коварно все это и сделал это так. Иногда, знаете, мы говорим одно, думаем другое, а поступаем вообще по-третьему. И это вот этот как раз самый момент. Это когда твоя небесная душа и земная душа в конфликте с тобой. И кто побеждает, духовная твоя небесная душа, то твоя земная душа. То есть наша притягательность к этому миру. Она нам необходима для того, чтобы жить. Мы должны любить себя, мы должны ухаживать за собой, мы должны правильно питаться и так далее и тому подобное. И это и есть земная душа. Но когда она преобладает над духовной, над небесной, начинается конфликт. Вроде бы по духу, по совести, ты сказал так, и это все правильно. Подумал совсем другое, а сделал, как твоя земная душа, как тебе удобно, как тебе выгодно сейчас. Другое дело, когда человек преднамеренно готовит убийство холодным сердцем и холодной душой. Это означает, что его духовность, то есть его небесная душа и его земная душа уже давно забила небесную, и там уже ничего не осталось. И чтобы дальше с ним чего не произошло, и чтобы он больше не натворил каких-то бед еще здесь на земле, лучше его отсюда забрать. Его время закончено. Он не в состоянии, такой человек, который преднамеренно готовит убийство. Помните, мы с вами говорили, человек, который убил хоть раз кого-то, он убил в себе что-то. Есть люди, у которых частичка его души просто мертвая. Она мертвая и все. И оживить ее практически невозможно, если человек убил. Но для этого нам и дан Машиах. Почему мы живем по благодати? Потому что у нас есть Машиах, или Христос по-гречески, который и находится в сердце нашем, который соединяет небесное с духовным, небесное с земным, который дает нам желание и возможность изучать Тору, которая является небесной Торой, в этот момент оживает даже мертвый. Почему и написано, что в Машиахе мертвые воскресать будут. Это милость и благодать Божья, которая есть у нас. Дай Бог нам научиться ей пользоваться. Дай Бог нам научиться понимать, что это есть. Не подходя религиозными мозгами, а подходя здравомыслящим пониманием того, как ты устроен и что в тебе преобладает больше. А уж это мы знаем хорошо. Чего в нас больше, чего в нас меньше. И так, изучая Тору, изучая Писание, все эти законы, время наше практически вышло, мы с вами открываем для себя, каков я. И у нас есть шанс примириться с Богом. У нас есть шанс примириться с ближним. Но что бы еще хотелось бы сказать? Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Вы понимаете, здесь написано однажды, что если кто-то, дальше вот то, что говорила Девора, устная Тора, в которой говорится о том, что если человек даже ударил так, что синяк просто наступил, не просто убил, его должно предать смерти. Потому что это отец и мать твой, это корни твои. Ты, когда ты обрезаешь корни, ты остаешься без ничего. твоя жизнь кончена. Мы привязаны к нашим родителям, потому что наши родители – это то, кого нам дал Бог. И мы не можем пренебрегать, каким бы они ни были, потому что Он нам их дал. Потому что, пренебрегая нашими родителями, мы пренебрегаем Творцом. И тогда у нас нет отношений с Творцом. Тогда у нас нет отношений с ближним. А это значит абсолютный конфликт внутри тебя с самим собой. То есть то, что внутри должно соединиться и стать гармоничным, превратится в полный хаос. Следующая заповедь. Кто украдет человека и продаст его, или найдет он в руках у него, то должен предать его смерти. Мы об этом уже говорили. Сегодня до сих пор людей продают не только на проституцию, но просто детей воруют на органы. Я слышал об этом, читал в какой-то газете, я не знаю, вот Вячеслав здесь, он может подтвердить, это так или не так, но по крайней мере я читал о том, что когда шла война на Украине, детей, которые остались беспризорными, а остались они потому, что дети, родители, либо кто-то из родителей погиб на войне, либо просто спились от безысходной ситуации. Дети ничего не стоят, их элементарно привлек каким-нибудь пирожком, засунул в машину и увез. Продавали на органы, а это же огромные деньги. Вот кто такого поймает, смерть тому. Потому что он забирает жизнь. Кто засловит отца своего или свою мать, тот должен быть предан смерти. И вот здесь вот этот вот такая тонкая вещь. Смотрите, твоя жена или твой муж, его родители и твои родители, они становятся для нас одинаковыми. Мама и папа. Мама его, моя мама. Мама ее, моя мама. Его отец — это мой отец, ее отец — это мой отец. По-другому быть никак не может, потому что мы становимся одна плоть. И так, кто злословит отца своего или свою мать, тот должен предать смерти. Понятно, что смерти никого не предавали. Но мы должны знать это, что по закону, мы-то живем по милости, халилуя, но по закону предать смерти должно быть. Поэтому, если у кого такое было, так покайтесь раньше времени, потому что, если вы не покаетесь, ни Машиах, никто вам не поможет. Будете на той самой сковородке. Кто злословит отца своего или мать своего, будет предан смерти. Когда ссорятся двое, один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший его не будет повинен смерти. Только пусть заплатит за остановку в его работе и даст ему на лечение. Казалось бы, чего ты, Господь, в такие мелочи лезешь, в какую-то грязь? А там как раз он и есть. Как раз он нам это все... Смотрите, просто два мужика подрались. И один схватил палку и шибанул его. А тот инвалидом стал. Все, дорогой, всю свою жизнь будешь оплачивать ему ту зарплату, которую он получал. Ах, не хочешь? Тогда подумай перед тем, как взять палочку. Пусть твоя голова и твое сердце будут работать вместе. Если кто ударит раба своего или служанку свою палкой, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Но если они день или два переживут, то не должно наказывать его, ибо это серебро. Казалось бы, глупая вещь. Смотрите, если у тебя есть хорошая машина, и ты берешь ее и начинаешь каждый день уродовать и гробить ее. Но это странно, это идиотизм какой-то. Если у тебя есть раб, ты его должен кормить хорошо и поить, судя по Торе. Понимаете, мы же не по звериным законам рассматриваем этот момент, а судя по Торе. Он должен быть с тобой за одним столом. Ты должен его кормить. А он должен честно работать как для себя. Зачем же нужно этого раба тогда калечить? Это полный абсурд. То есть такого собственного на самом деле и быть-то не может. Понятно, если мы касаемся римского рабства или греческого рабства, или по всему миру, в общем, рабство развивалось, то там раб не был человеком, абсолютно бесправный. Здесь совсем другой раб. То есть в данной ситуации этот закон, казалось бы, абсолютно не нужен. Но он так и есть. Мало ли. Окей. Это твое серебро. Но если убьешь до смерти, будешь наказан. Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Ну кто так накажет, чтобы потом еще два дня пережил? Когда дерутся люди, ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить онную при посредниках. Я знаю, что платили баснословные цены. А если будет вред, то отдай душу за душу. Это вот эти все крайности. Дальше смотрите. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит, то отпустит ее на волю без глаз. Кому это надо? Если есть, то слава Богу, пусть работает. Помните, Иешуа говорит, вы слышали, что там было написано глаз за глаз, око за око и так далее. А я вам говорю, смотрите, Иешуа раскрывает заповеди Торы, делает их именно такими, как мы сегодня, какими их Бог поставил. То есть это всегда крайность. Око за око, глаз за глаз, по закону. А Иешуа говорит, а я вам больше говорю. А что он нам больше говорит? А он нам говорит, возлюби врага своего. То есть любовь всегда побеждает. Жизнь, в которой мы с вами находимся, полна различных курьезов, полна различных серьезных каких-то переживаний, в которых мы, хотим мы того или нет, иногда попадаемся. Поэтому я прошу у вас главу Мишпатим максимально попробуйте, максимально изучить. И то, что будет непонятно, пожалуйста, задавайте вопросы, мы будем их обсуждать. То есть я сегодня просто попытался показать, соединить вот этот вот момент, когда говорят, вот это вот, ну вот конец закона всем Машиах. Ну все, он конец, теперь он нам не нужен. Но все это осталось до сих пор. И все эти проблемы, которые здесь описываются, они до сих пор живут. А значит, они реальные. И все, что мы с вами в Торе читаем, это все реальная жизнь. Авину Шебашемаем, Отец наш Небесный, аллилуйя, мы благодарны Тебе за все то, что Ты нам даешь, Боже. Что Ты входишь в любую ситуацию, опускаешься до самого низа, опускаешься до самой грязи и готов вместе с нами мыться, чиститься, оттираться. Мы прожили только что огромный праздник. Праздник переворота, Пурим. Праздник, где ты перевернул тьму в свет, зло в добро. Праздник, в котором царствуется твоя победа. Поэтому, Божий Святой, я благодарен тебе, что мы сейчас находимся в этом времени, времени победы. Времени победы над всяким злом. Времени победы Слова Твоего, Боже, внутри нас, над нашими привычками, над нашими пониманиями. Я разрушаю сейчас во имя Иешуа Мессии в каждом из нас дух рабства. И провозглашаю, Боже, Твою абсолютную свободу. Свободу жизни, свободу выбора и свободу любви. Да пусть придет победа в нашу жизнь. Победа, которая приходит к нам с небес. Победа, которая живет внутри нас. За все тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Божий. Иешуа Мессия. И все скажем дружно Амен.
Аминь.